Хочу с вами вместе открыть послание к евреям, 13 главу. Послание к евреям, 13 глава, 7, 8, 9 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». И тут 7 стих гласит так: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие». Но на нашем современном языке мы их должны вспоминать о их жизни добрыми словами. Не то, что, знаете, как у то на год, на 40 дней приносили еду и занимались идолопоклонством, не о том здесь написано. Здесь описано о том, чтобы мы вспоминали то лучшее, что мы могли привести на память. И Слово Божие нас учит чему? Чтобы мы подражали вере их. Кому? Тем, которые при нас проповедовали нам Слово Божье. Написано, что еще они делали. Они ушли в вечность, показали нам пример подражания, потому что венец дают только на финише, его не дают на середине пути, его не дают под конец пути, его только дают на финише. И Писание говорит нам, те люди, которые достигли вечной жизни, которые ушли в вечность, показав нам, что они не свернули от того, что они подражали Христу. Написано, чтобы нам подражать их не в вере, как они подражали в вере в Христа. Не ихним поступкам, каким они как бы делали, которые нам как бы понравилось, но ихней вере. Знаете, мудрые люди говорят, что Бог сотворил нас оригинальными. Не умрите копией. Каждый человек, он разный. Понимаете? Он такой, знаете, и у него есть то, что нету другого. Все спрашивают, задают вопросы, почему есть негры, почему есть такими, почему такими. А Бог был радостный. Как это от одного Адама и Евы появились китайцы, узкоглазые, там, индейцы? У Бога было хорошее настроение. И под погодные условия они, знаете, как это слово подобрать, в общем, приспособились, потому что я знаю сам, что если мы поработаем на стройке 3 месяца в году летом, то мы будем похожи на мулатов, на индейцев. У нас будут обветренные лица, у нас будет кожа, как у, знаете, у мулатов. И если мы поедем к ним туда, нас будет выдавать, но они что-то поймут, что что-то с нами не так. Это чуть малое отступление. Второй стих здесь говорит так: Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. То есть, как Он был с теми людьми вчера, так Он будет с нами сегодня, и если мы умрем и уйдем в вечность, Он будет с другими завтра, пока Он не придет. Он не изменится, Он всегда будет до того момента, когда Господь скажет: «Хватит, все, пришло время». И Слово Божие говорит: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Понимаете, в нашей жизни бывает такое, что у нас есть увлечения. Например, мне захотелось, и я сегодня увлекаюсь там рукоделием, там собиранием компьютеров, еще бывает там рыбалкой. Это увлечение. Но есть нечто центральное, что ведет меня через всю жизнь. Понимаете? А это увлечение, которое может забрать у меня время, чтобы я не был нацелен на одну цель, которая у меня впереди. А моя цель впереди – это простираясь вперед, потому что в жизни есть большие трудности, о которых мы никогда, наперед мы не знаем. Понимаете? Пословицы все говорят: кабы знал, где упал, там соломки постелил. Но такого в жизни не бывает. Бывает, человек набивает шишки, потом у него есть опыт, у кого-то горький опыт, но самое основное, чтобы этот горький опыт не перерос в то, что я закрылся, поставил стену, никого к себе не пускаю, и мое сердце закрыто, и я сам в своем мире, под колпаком. Только в этом колпаке, только злой дух. Больше ничего. И вот Слово Божие говорит, что Иисус Христос, Он показал людям в течение своих 33 лет, как можно подражать Богу, живя в теле и общаясь со всеми людьми, невзирая на то, какими они были по сословию, по качествам. У него всегда было к любому человеку слово, и он мог сказать: «И ты, кодло гадючее», и мог сказать: «Знаешь, ты сегодня предашь меня», или «Целованием ли ты меня предаешь, Иуда?» Понимаете? Он знал, что он его предаст. Но даже когда он его целовал, он не убрал уста, он с ним поцеловался. Он не осквернился от него, хотя в Иуде была сатана. Но он дал тому, что должно было быть. Потому что он для того и пришел. И вот у каждого человека есть свое предназначение. И тема моей проповеди просто-напросто. Божье избрание и предопределение, чтобы мы не умерли копией, а мы были оригинальными. Каждый из нас, знаете, Бог участвовал при нашем зачатии, Он в нас влаживал свои таланты, у каждого есть то, что нету у другого, и Бог хочет, чтобы мы это в себе развили, чтобы это все не было славой для нас. Это должно быть славою для Него, потому что, как часто мы, бывает, путаем, знаете, когда осел думает, что одежды стелят ему, но на самом деле одежды стелят Иисусу. Осел просто везет Иисуса. Понимаете? Чтобы у нас не было вот такого. И я хотел бы вместе с вами поговорить о двух апостолах, которые участвовали в образовании церкви из язычников. Это два апостола. Первый – апостол Варнава. Второе – апостол Павел. Это два человека, которые избрал Бог конкретно на проповедь Евангелия для язычников, из которых мы в большинстве случаев все. И этих двух людей избрал Бог для того, чтобы... О них описано в Писании. Я хотел бы, чтобы мы пооткрывали места Писания, просто видя, что говорит Божье Слово об этих людях, как оно нам открывает. Ибо в ихней жизни есть нечто, которое мы должны, знаете, посмотреть для того, чтобы в нашей жизни, ну, мы могли учиться не на ошибках своих, но мы могли учиться потому, что на нашем жизненном пути, по нашей дорожке, по которой мы бежим, уже пробежало миллионы спортсменов. У каждого есть свое время, свой результат. У каждого есть свои ошибки. Но теперь мы имеем книгу, имеем все записанное. У нас есть тренер, Святой Дух. Он нам показывает и говорит, каким образом мы должны бежать. Первое, что я хочу открыть, о апостоле Варнава. Почему Варнава апостол? Потому что апостол, он не один из 12, он один из 70. Апостол – это посланный. Его избрал Бог, его послал Бог на проповедь. Поэтому он и есть апостол. Было 12 апостолов, которые конкретно избрал Бог через Иисуса Христа. Этих же тоже избрал Господь еще при жизни. И что мы о нем знаем? Откроем Деяния апостолов, 4 главу, с 35 стиха, или с 34. «И не было между ними никого нуждающихся, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Слово Божие показывает нам первый момент о апостоле Варнаве, что он был, его имя, которым развали его родители, было Иосия. Варнава он получил новое имя от апостолов, потому что в нем были такие качества, которыми апостолы хотели подметить и сказать. И основное качество – это был сын утешения. Я думаю, что этот человек мог говорить с другим человеком так, что даже в любой ситуации, в котором человека опустились руки, этот человек мог через ту благодать Божию, которая была в нем, сказать ему слова жизни и оживить этого человека. По своему роду он был левит, он прославлял Бога. Написано, что у него была своя земля, и эта земля была рядом с Иерусалимом. У него были богатые родители. Эти родители жили на острове Кипр до, получается, Израиля. Там было, может быть, 300 километров по морю. И родители его отправили в Иерусалим, как говорят источники, что они отправили его для учебы учиться у ног Гамалиила, учителя Божьего. Учиться, получается, знаете, в вере в Бога. И Писание говорит, что этот человек уверовал еще до апостола Павла, он уверовал еще, тут сказано, в начале церкви, он ходил, видел Христа, и, будучи даже учеником, учащимся, но сердце свое открыл раньше, Богу дал возможность действовать в себе так, что когда Иисус Христос вознесся, то один из первых, кто продал всю землю и принес это, и положил в дар пред Богом, был Варнава. И апостолы имели его в уважении, они его знали лично, потому что он был дальний родственник тех людей, у которых Иисус Христос вместе с своими учениками проводил последнюю вечерю. И в том доме, где они собирались, где было 120 человек, и где они были крещены Духом Святым. И об этом человеке нам Писание говорит, это первое повествование о нем. Что мы знаем о апостоле Павле? Мы все знаем его историю, мы все знаем, какой он, но говорится о том, что он тоже был юношей в то время. И он тоже учился, как он сам о себе говорил, что он учился у ног Гамалиила. И здесь Писание говорит о том, что 9 глава, тоже Деяния апостолов, написано: «Саул, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск синагогам, чтобы кого найдет последующих этому учению, мужчин и женщин связав, приводить связанными в Иерусалим». То есть мы видим характеристики двух людей. Первый человек, обращенный ко Христу, сын утешения, Саул, еще не познавший Господа, он инициативный. Потом Писание говорит, что он пришел к первосвященнику и выпросил. Ему никто этого не просил делать, его. Но это была его ревность и его рвение по учению фарисейскому, потому что учение Христово он почитал ересью, он почитал это все безумием, и мало того, о себе он свидетельствовал, что он верующих, обращенных ко Христу, заставлял публично отрекаться от Христа и делать это всенародно. Показательные суды – это было в его самом начале уверования, перед тем, как он уверовал. Но когда ему на пути является Христос, когда он, получается, ослеп, но сердце его слышало Господа, он внутри не противился, он Господа искал, пусть искал как бы неправильно. Писание говорит нам здесь, в этой же самой главе, 17 стихом. «Анания пошел, вошел в дом и возложил на него руки, сказал: брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, встал и крестился, принял пищу, укрепился и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске». Смотрите, здесь показано Божье Слово нам открывает, что этот человек, когда увидел Христа, у него все перевернулось внутри. Он задался вопросом, что мне делать? Ему сказали: иди в город, и тебе дальше будет сказано, что делать. И он в течение 3 дней ничего не кушает, не пьет, но ищет Божьего лица. Ему нужно правильное направление, правильный совет. Он не знает, как дальше быть. Тем более он ослеп, ничего не видел. Но у него открываются духовные глаза, ибо перед тем, как ученик Анания пришел к нему, написано здесь выше, Савл в видении увидел, что к нему придет ученик и возложит на него руки. Понимаете? Когда у нас закрываются плотские глаза и открываются духовными, мы начинаем видеть ясно только тот мир, который более реален, чем вот этот вот физический мир. То есть мы начинаем видеть сердце, мы начинаем видеть внутренностью, и наш ум не препятствует тому, чтобы мы. Он просто-напросто начинает анализировать, что же мы увидели, это все. Но когда это начинает сбываться, наш ум говорит: это был Бог, потому что Он это вначале тебе сказал, а Бог ничего не делает, прежде чем не откроет свою волю. И видно об этом ученике, что этот ученик обращается к Господу. Дальше что мы видим об этих людях? Мы видим, что 22 стих этой же самой главы Деяний апостолов. «Савл более укреплялся, приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что этот Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Савл узнал об этом умысле, а они каждый день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его, и ученики, ночью взявши, спустили его по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим, и, стараясь пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик». И вот здесь второй момент событий происходит. Знаете, был такой фильм у нас: «Свой среди чужих и чужой среди своих». Вот это то же самое. И получается, те, которых он гнал, боятся и не принимают. А он уже обратился. Они думали, что он играет какую-то, знаете, двойную игру. Заманивает, знаете, входит и узнает всю систему о всех верующих и кто они, откуда. Но здесь говорит Божье Слово так, что этот человек это делал искренне. Он был настолько ревностный и настолько уверовал, знаете, что поначалу все делают ошибки. Но его ревность, доказывание и упорство Божьего Слова сводилось даже к тому, что люди, которые не могли его переубедить, делали только одно. Нет человека – нет проблемы. Они его хотели просто ликвидировать. Договорилась компания – стерегут у ворот, все выходят из города через ворота. Он узнал, не знаю каким образом, но он узнал. Знаете, он не лез на рожон, когда понял, что такие дела. Но он внутри понимал, что в нем есть нечто, что Бог вложил в его сердце от начала. И это еще не конец, это не должно закончиться вот так вот. И написано, что приехал в Иерусалим, потому что в том месте, в Дамаске, его гнали. Это была Сирия. Он приходит туда, в Иерусалим, и 27 стих. «Варнава же взял его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Никто из учеников не мог подойти к нему, но к нему подошел Варнава. Это предположительно. Но они оба учились вместе у одного учителя, и оба друг друга знали. Но один обратился к Господу Иисусу раньше, а второй был ревностным, ревнителем преданий отцов. И у них было расхождение, и поэтому доказать ничего Савлу нельзя, потому что он сам кого хочешь мог и в слове запнуть, и ничего ему нельзя сказать. Поэтому просто этот человек молился и ожидал, придет время. Но все-таки Варнава, он был человеком дальновидным, ему было такое понимание, он мог видеть наперед за годы. Мы дальше это увидим. И двое этих людей, они вместе состыковались. И именно Варнава представляет Савла. Он еще не Павел. Вы знаете, я когда узнал, что гласит слово Павел, но одно из пониманий его маленький, самый наименьший. И он, знаете, думал, ну, по крайней мере, как бы не кичился, что ему такое имя дали. Но он сам говорил, я самый наименьший из апостолов. Он на это смотрел совершенно нормально. И Саул, он был из колена Вениаминова. А кто был, как бы, основным в колене Вениаминова, кто был царем? Саул. Только ему чуть видоизменили. Савл. А тот Саул. Но Бог ему дал имя. Павел. Маленький, но благодать большая. И вот эти два человека приходят к апостолам, и он пред апостолами, которые его увидели, они увидели, кто это такой человек. Они знали, что он гнал, что он был на побиении Стефана, что он стережил. Они все это знали, но они его приняли как ученика Господа Иисуса Христа. Они его приняли как за своего, потому что, знаете, как мы можем отличить, кто врет, а кто не врет? По Святому Духу. Дух Святой проницает, написано, все, и глубины Божьи, тем более сердца человеческие. Дух Святой может показать человеку, что этот человек, даже какой бы он ни был, но в этом человеке хорошее начало и будет хороший конец. Он может показать. И апостолы увидели, что этот человек действительно обратился к Господу. Он приходил в дом, он видел все, где собирались, его пустили туда. И когда он смело, написано, проповедует там, в Иерусалиме, то происходит второй такой момент. Этого человека дважды стараются убить. И написано, что братья, узнавшие об этом, отправили его с Кесарии и переправили его в Тарс. Они его отправили по месту жительства. Там, где он родился, туда его и отправили в свой родной город из Иерусалима. Они его просто вывезли. Ему сказали, знаешь, тебя тут или убьют, или покалечат. Но жить ты тут не сможешь. Поэтому уезжай, пока все не утихомирится, а там видно будет. И они его посадили на корабль и отправили его по морю в его город Тарс. И когда он туда прибыл, Божье Слово говорит, что о нем ничего снова не известно. То есть он пропадает на какое-то количество лет. И для человека, который призванный Господом, и который, получается, имеет такой багаж знаний, и имеет все, очутиться в таких условиях, знаете, это как удар молота или удар молнии среди грозного неба, когда человек совершенно один. Для родственников, для тех, кто его знает, он умер, потому что он официально отверг религию отцов и прадедов. Никаких знакомых, с ним никто не сообщается, никто ничего не делает. Христиане, которые знают его, но не знают, что было в Иерусалиме, они его боятся, потому что знают, что он гнал учение Христа. Знаете, худая молва быстрее распространяется, чем молва добрая. И вот этот человек просто уходит в небытие в свой город, и о нем никто ничего не знает. Варнава же, он находится вместе с апостолами. И Писание говорит, что когда было после гонения, ученики разошлись по всей земле, то ученики проповедовали Слово Божье и пришли они в Антиохию. Там в Антиохии проповедовали Слово Божье, и там большое количество учеников покаялось. Что происходит? Апостолы снаряжают кого туда? В Антиохию. Варнаву. Варнава приходит, я читаю здесь из 11 главы. 11 глава Деяния апостолов с 21 стиха. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел об этом слух до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он прибыл, увидел благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу». Когда Варнава пришел в Антиохию, что он увидел? Он увидел одно. Очень много людей обратилось к Господу. Но этим людям, им нужен тот, кто будет просто-напросто им говорить о Христе и наставлять их на Божий путь, потому что они только уверовали, и они новорожденные. Им нужно кто-то. Написано, что он был муж, добрый, исполненный Духа Святого. Но его одного в этой церкви было мало. Число людей было большое, и он осознавал, что? Дальше говорит 25 стих. «Потом Варнава пошел в Тарс, искал Савла и нашел его, пришел в Антиохию». Этот человек видит такое действие, понимает, что в Иерусалиме апостолу Павлу делать нечего, что этот человек, имея такое помазание и такой багаж знаний, находится в духовной пустыне, в прострации. Что он делает? Он идет в город. Вы представьте, в город, в котором, а это было, больше 100 тысяч человек там было в этом городе. И дома этого города, знаете, у нас же 9-этажки стоят. А там же 1-этажные, максимум 2 этажа. И представляете, в таком городе, где вот эта куча таких вот этих всех этих, найти этого человека – где его просто, никто ничего о нем не знает. Он написано, искал его и нашел. То есть он и шел туда не просто так. Да, я посмотрю, а если не будет, на нет и сюда нет, и все, и вернусь. Нет. Он шел туда с одной целью, вытащить своего друга. Потому что этот друг находится в таком состоянии, что для этого друга сейчас есть просто-напросто труд. Вы знаете, как братья говорили, как человека можно просто из депресняка и из такого состояния вытащить из того мирка, в котором он поселился? Ему надо предложить работу. И поначалу ему нужно в этой работе помочь, чтобы этот человек мог начать, знаете, по чуть-чуть, понемножку, снова, как эту азбуку, делать маленькие шажочки, и потом, увидев себя, что в нем тоже есть дары и таланты, и развивать этого. И вот Варнава, понимая, кто такой Савл, идет туда, находит его, приводит, и вместе с ним написано, что они целый год служат и проповедуют Христа. И вы знаете, какой был плод от этого служения? Люди видели этих христиан, то есть уверовавших людей, и дали им такую кличку – христиане, потому что они были маленькие Христы. Они были похожи на своего учителя Иисуса. Это одна из, знаете, трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Как узнать, хорошо ты делаешь или плохо? У тебя должен вырасти плод. Если у тебя плод червивый, если у тебя плод побитый всякой гнилью, значит, ты плохо за ним ухаживал, плохо возделывал землю. Ты посадил в землю неподготовленную. А эти люди подготовили ее за год так, что людям дали такую прозвище «христиане». И сейчас это прозвище точно так действует. Только оно тогда звучало, знаете, нарицательно, а сейчас просто, ну, под эту гребенку всех. И такой момент. Бог, просто Бог, Он берет разных людей, но Он их парует, потому что Он знает, что если они будут в паре, то они сделают больше, чем они сделают по одному. Понимаете? Мудрый Соломон, он говорил так: нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Потому что это говорил он в отношении семьи, знаете, но в отношении и других. И написано дальше: двоим лучше, нежели одному. Если один упадет, то второй его подымет. А так, если ты один идешь и упал, кто тебя подымет? Самому вставать. А если ты не можешь встать, если ты сильно упал и зашибся, то тебе нужно только добрый самарянин. А если такого рядом нет? И это плохо. И поэтому, знаете, как говорят о дружбе, что дружба, она делает мосты. Понимаете? А депресняк, он загоняет человека под стены, которые человек сам настроил. И вот эти такие стены вокруг, человек себе хатку поставил такую, метр на метр, да, и полметра в высоту. И лежит вот так вот, и думает: не трогайте меня, я никого не трону. Но Бог споровал двоих людей. Эти два человека учились у одного учителя. Эти два человека в разной степени, по-разному уверовали в Господа. Но эти два человека при всем этом, они дружили. И Варнава, как друг, который знал проблему с Савлом, вы знаете, если бы он о нем не думал, то у него в Антиохии не появилось даже и мысли идти за ним. У него не было такой мысли, он сам бы себе там гребся и все. Но он находит его и идет за ним и говорит: пошли, пойдем. Написано: сын утешения. Он к нему подобрал такой ключик, что из этого закрытой лачушки, в которой он находился, он ему вытащил и сказал: идем, там для тебя есть Божий труд, там есть твое призвание, начинай. Это твое время, пришло оно. И Божье Слово говорит: от уверования, докуда он пришел, не один год прошел, не один. И у человека очень многое поменялось в приоритетах, в жизненных составляющих. Очень много изменилось. Дальше, о чем мы можем видеть? Я хочу, чтобы мы посмотрели, о чем о себе говорил апостол Павел. Что было в тот период времени, когда он пришел в родной свой город? Это написано послание к Галатам с 15 стиха. «Когда же Господь Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, пробыл у него 15 дней. Другого из апостолов я никого не видел, кроме Иакова, брата Господня. В том, что пишу вам, пред Богом не лгу». Слово Божие говорит о том, что Савл, когда он уверовал в Господа Иисуса Христа, потом он понимает, что Бог его избрал не от 15-летнего, 20-летнего состояния, или когда там мальчиков там, в 13 лет уже говорили, что ты уже юноша, взрослый, а написано «от утробы матери». То есть при самом его рождении, его Бог, еще когда он внутри был, когда Бог его формировал кости, когда Бог видел, как это все в его организме закладывался, он уже туда вложил его дарование тары, потому что видел намного наперед, что это все, оно нужно будет для церкви, для того, чтобы христиане, которые будут хотеть узнать, какой Бог, чтобы этот человек мог им Господа открыть, какой Бог на самом деле. Потому что многие проповедуют не искренне. Понимаете? Но даже апостол Павел говорит, я и тому рад, что проповедуют. И здесь написано о том, что когда он это начал осознавать, и он понял, что его Бог помазал на определенное дело, написано, он не пошел к апостолу, хотя уже знал, как туда идти. И апостолы знали его. Но куда он пошел? Он пошел в Аравию. Что было в Аравии? В Аравии находится гора Божья Хариф. Он ходил туда точно так, как ходил Илия. Когда у него в жизни был переломный момент, тупик, когда искали его души и хотели его убить, когда он понял, что всех побили, и Бог ему задает вопрос, когда он шел туда 40 дней и 40 ночей. «Илия, что ты здесь?» А что он сказал? «Взыскал я Господа». Понимаете? Вот таких вот Господь и забирает на небо в огненной колеснице. Вот с таким состоянием сердца. Человек здесь не хотел ничего. Он просто хотел одного – здесь и быть с Ним. Но у всякого человека происходит в жизни такой переломный момент, когда у него что-то рушится земное, и тогда или он выстрелит и пойдет вверх, или с этой точки он просто будет спускаться вниз. Знаете, как говорят мудрые люди? Твой потолок должен стать полом для кого-то другого. Ты можешь достигнуть определенного результата в своей жизни, но ты должен понять, что с твоего трамплина другому легче будет стартануть и пойти, чем ему снова подбираться до этой самой высоты, потратив время. И если ты его подсобишь, и он может перелезть на стену, на ту, которой ты никогда один не залезешь. И Бог видел таких людей. И вот этот человек, апостол Павел, написано, идет горы Божией Хариву по пустыне. Он идет туда для того, чтобы Бог ему мог открыть, и для того, чтобы он мог написать нам в посланиях, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. То есть для него учитель был не Гамалиил, не братья апостолы, но для него был учитель сам Иисус Христос, который ему дословно через откровение учил и говорил, так, вот так вот, вот так вот, подтверждая Написание, он знал это все наизусть, он это все, он был грамотный. Но ему Бог показывал, вот так, он не присутствовал ни на вечере, нигде, но это через откровение он понимает и видит это все, каким образом это должно происходить, потому что его люди в этом не учили. Он пишет, я от самого Господа принял. Его учитель был Христос. Только духовно, являясь ему в видении, в откровении. Потому что он не просто ему явился. Но вы знаете, за все надо платить цену. Все оставили. Но что Христос? Он оставил? Нет, он был рядом. Но он ожидал, а последует ли за мной Павел, а сердце его прилепится ко мне. И вот Павел писал о себе в жизни: «Я стремлюсь так, как ко Христу, как Он меня достиг, когда я был, ну, атеистом и ревнителем отеческих преданий. Он меня достиг, Он подобрал ко мне ключ, Он нашел меня, и я к Нему так стремлюсь». И вот Писание говорит, вот этой вере, вот этому, как бы, такому качеству мы, как христиане, должны подражать. Ученик никогда не бывает выше своего учителя. Никогда. Думали люди. Они это добавили, сказали, если ты приносишь в храм определенную сумму денег, то мы освобождаем тебя, ты можешь уже о своих родителях не беспокоиться. Бог о них обеспокоится. Мы приняли твой дар. Спасибо тебе. Иди с миром. Это кто придумал? Люди. А Иисус говорит, вы забыли важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Что значит суд? Ты должен трезво, правильно, не по слуху ушей, это ушей, не по тому, что ты смотришь, а по истине рассудить правильно. Понимаете? Бывают такие трудно закручивающие узлы, что их может только раскрутить кто? Дух Божий. Потому что Дух Божий знает сердце человеческое, знает, какое оно коварно, какое оно испорченное, знает, кто себя выгораживает. Все это знает. Но ты без Духа Святого, как слепой. Понимаете? Когда тебе нужно просто увеличительное стекло, чтобы Бог тебе показал, а у тебя этого нет, и ты просто не видишь этого всего. Это дает Бог. И вот Слово Божье говорит о том, какой был апостол Павел. Я хочу, чтобы мы открыли еще послание к Галатам, 2 главу с 11 стиха. 2 глава, послание к Галатам. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться, устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Ситуация. Апостол Павел уважает Петра. Он уважает. Но среди того уважения, которым он уважает, есть нечто большее. Он уважает Бога. И Бога ставит на первый план. И учение Христово он ставит на что? На первый план. Проблема-то была не в сале, что язычники кушали сало, а евреям сало нельзя. Не в этом была суть проблемы. Суть проблемы была в том, что они лицемерили, потому что Иаков, написано, родной брат по плоти Иисуса, который был главным в Иерусалимской церкви, уважаемым всем, потому что на нем было помазание. Но он был ревнителем Божьего закона, Торы, Пятикнижия. И такая линия, знаете, как у то, линия партии. Вот так вот линия партии, и мы должны этой линией держаться. Ну так было. Слово Божье нам не скрывает, что такого не было. И вот приходят, а другим братьям было открыто, что Бог не видит различия между иудеем и между язычником. Во Христе это один народ. Вне Христа это два разных народа. Но во Христе они одно. Он на кресте написано «убил вражду». То есть никогда бы при жизни, если бы они не обратились ко Христу, они бы считали друг друга врагами. Но теперь они уверовали, и теперь они братья, они вместе целуются, они вместе сидят за столом, они обнимаются, они кушают, они рассуждают. И тут приходят главные. И что происходит? Происходит то, что братья побежали, потому что сейчас доложат начальству, как мы поступаем. И нам будет по шапке. Но апостол Павел увидел в этом намного сильнее проблему. Он говорит, первое, они не прямо поступают по истине евангельской. Что значит не прямо? А ты ищешь лазейки, запасные пути, черные ходы, где ты можешь пройти и сказать, а зачем? А лучше ходить навпростець, а я срежу. А Божье Слово говорит, когда ты срезаешь, ты выходишь из зоны, ты выходишь в зону лукавого, и ты подвергаешься лукавому. Потому что твое слово уже не твердое «да». Но если с этой стороны посмотреть, то оно уже совсем и не «да». А если с этой стороны посмотреть, то оно и не «нет». Нельзя сказать. Ты говоришь не до конца правду и приукрашенную ложь. Знаете, и овцы сыты, не, волки сыты, и овцы целые. Но это ложь, это брехня. Это заквасочка, маленькие дрождики, которые в твою жизнь капают. И завтра ты не увидишь, как с тебя, вот с такого маленького пресного хлебушка, в котором чистота и истина, вырастает такой калач напыщенности и всего остального, с которым уже ни в какие ворота не влезть. И апостол Павел видит эту проблему. И он видит только одно решение. Он говорит при всех. Потому что тот апостол Петр, он при всех сидел язычниками. А потом при всех братьях учил язычников, как евреи намного выше. И каким образом должны жить язычники, а каким образом должны жить евреи. И написано, даже Варнава, о котором Павел был, вот такого, как бы, ну, уважения, он был увлечен. Понимаете? Увлечься каждый человек может свободно. А что это за новое учение? Только пошел и все. Знаете, Дина, дочь Иакова, а всего лишь вышла посмотреть на дочерей хитейских. И что произошло? Она вышла посмотреть, а ее схватил хлопец и изнасиловал. Но она вышла посмотреть на них. Понимаете, на чем нас ловит дьявол? На желаниях. На греховных, плотских желаниях. Как только ты выходишь из Божьего покровительства, все, ты попадаешь в зону лукавого. И там, если ты снова не вернешься во Христа, ты не сможешь устоять. Там никто не стоит. Там все падают, там все разбиваются. Только можно выходить тогда, когда этот колпак с тобой пойдет туда. Вот так, под этим покровительством. И он говорит одну самую вещь. Понимаете? Никто не имеет морального права говорить так, если он так не поступает. Если ты живешь по-язычески, то ты не имеешь права людей чтить по-иудейски, как им жить. Потому что не бывает с одного дерева сладкого и горького плода одновременно. Не бывает. Знаете, в чем опасность закваски фарисейской и фарисеи и саддукейской? Люди меняют лица, и никто не может увидеть, какой он настоящий. Понимаете? Это сокрыто за ширмой, это сокрыто за маской, это сокрыто глубоко. Но если ты такой, то пусть будешь ты такой, но ты такой. Да, благодать Божья будет тебя ковать, подковывать, еще что-то делать, видоизменять. Но Бог тебя сделает другим во Христе. Но в тебе будет нечто. Понимаете, у апостола Павла его ревность, она ж никуда не делась. Его даже... Знаете, Варнаву языческие люди, которые чтили разных богов, они Варнаву назвали Зевсом. А Павла они назвали Перфилиумом, потому что Павел главенствовал в слове. А Варнава был старший, он был для них Зевс. Но когда они это узнали, они говорят, что вы делаете? Мы вам о другом проповедуем, а вы нам хотите жертвы принести? Вот такое бывает, маразм, дьявол за столько столетий вот так нанесет в мозгах, что, знаете, Духу Святому приходится большое время, чтобы просветить, понимаете, чтобы свет пришел, и мы увидели, то сколько мы сюда занесли. Знаете, иногда в комнату столько занесешь, что потом думаешь, как отсюда это все вынести. А заносишь-то ты по чуть-чуть каждый день. Следующий момент. 13 глава. Деяния апостолов. Извините, я скоро закончу. Я... Андрей Петрович, извини. 13 глава. Деяния апостолов. Первый стих. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава, Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаилса, воспитанник Ирода четвертовластника, и Саул. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Мы видим, что в этой церкви, когда они поклоняются и служат Господу, Бог, сердцеведец, определяет их на труд. Они поклоняются, не служат Господу, но Бог говорит: отделите мне кого? Варнаву и Савла. То есть Бог ставит на первое место Варнаву. Потом Он говорит: и Савла на то дело, которое я определил для них. И написано, что они, получается, идут и проповедуют Божье Слово. Варнава старший. Варнава говорит: берем с собой путешествие моего племянника Марка. Он будет нам помогать. Кто такой Марк? Марк – это сын тех людей, которые предоставили Иисусу Христу горницу, и в которой в церкви в Иерусалиме они, получается, находились и молились. То есть этой семьи. Это Марк. Откуда он просто появляется? И он был племянником Варнавы. Это были богатые люди, которые могли предоставить помещение, в котором могло одновременно собраться 120 человек. Это большое помещение на то время. И вот, когда они идут, Варнава говорит: мы плывем сразу на Кипр. Вы можете дома посмотреть, они сразу поплыли на Кипр. Куда? На ту родину, где был Варнава. И они в Кипре проповедовали Слово Божие. И там написано, что они служили одному человеку, управляющему, у которого был там какой-то колдун рядом с ним. И этот колдун, он его отвращал от Слова Божьего. Но написано, апостол Петр, Павел исполнился Святого Духа и сказал ему такие слова. Вы знаете, можно просто видеть, что иногда Бог действует, и дары, дарования действуют так, что, ну, по старшинству, кто должен был сказать, ну, по нашему человеческому пониманию, Варнава. Его Бог избирает, он старший. А сказал тому человеку кто? А почему? Нет. Дары и дарования у этого человека были больше. И Варнава, как сын утешения, ну, он не смог бы из себя сказать таких слов никогда, потому что он не такой. Но он не такой был создан Богом, он никогда бы так не сказал. Но апостол Павел был совершенно другим. И он увидел вот такую ситуацию, но при всем этом он был и добр, и он сказал: ты не увидишь света до времени. То есть, не просто так Бог его ослепил, и он всю жизнь был слепой до самой смерти. Нет. Но в его жизни придет такой момент, когда к нему придет мудрость и вразумление, и когда он снова просто обратится и покается, и скажет: да, то глупо я был, да, я не слушал тогда. И у него тоже спадет пелена, пока не станет противиться Богу. Но апостол Павел это сказал. Они идут и проповедуют, и в середине пути у них происходит такая ситуация. Варнава племянник, потому что был молодой, потому что был не готов к таким путешествию, это Марк. Он написано берет и оставляет их. Просто оставляет и говорит: дядя Павел, я не могу, я устал, мне уже все, мне надо домой к маме. Он просто уходит. И разлучение было такое, что, ну как дядя его, Варнава понял, но Павел его не понял. Он не понял. А почему не понял? Потому что все мы люди. Понимаете? Один вот так вот смотрит на эту ситуацию, а другой смотрит вот так. Но, слава Богу, что Павел, он не был закорененным. То есть, человеком, который не может измениться. Вот он такой и все. Описание говорит, что он постоянно совершенствовался, постоянно он учился, потому что он понимал, как только он бросит это все, он начнет все терять, он начнет просто деградировать и просто духовно умирать. Следующий момент я быстро вам скажу. Второе послание, когда они вместе уже снова, это 15 глава, Деяния апостолов, 36 стих. «По некоторым времени Павел сказал Варнаве, заметьте, вначале Бог говорит, и мы должны заметить, Бог этих людей соединил и сказал, вот вместе вы тандем, вы два, вы дополните друг друга, и вместе вы одно целое, и я хочу, чтобы так было. И теперь уже в путешествие зовет кто? Павел уже зовет туда. Ну, Варнава не против. Но он говорит, хочу я, чтобы... Читаем. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, опять пойдем посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называя его Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которого они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, и Марк отплыли в Кипр. А Павел избрал себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божией, проходил Сирию, Киликию и утверждал церкви. Когда он уже звал Варнаву, Варнава готов был идти. Но из-за того, что они не сошлись во мнениях, из-за того, что уже Павел, он видит, что у него дары и дарование более, нежели у него. А знаете, многие братья говорят, на душевном уровне это так трудно перенести, когда у твоего ученика или того, кого ты привел, ты видишь, что его Бог помазал больше, чем тебя. Но послушайте, дорогие, в общем плане работы настолько, что Бог сам говорит, жатвы много, работы много, и ее настолько много, что ее просто не обнять. Вы просто молитесь, чтобы я высылал этих делателей. Не спорьтесь, кто будет там, кто будет там, вы просто трудитесь. Я благословлю, я устрою, я созижжу. Но у них произошло огорчение, то есть у них был конкретный, грубый разговор, в котором они, знаете, на повышенных тонах благословляли вот так друг друга. И вот так вот расходились, разрывали те части, которые их Бог просто соединил и скомпоновал. Два человека, призванные по одному откровению, ходившие друзьями, разбежались. По причине чего? По причине того, что они не сошлись во мнениях. Один почему-то перегнул, настоял на своем вот так вот. Но их Бог избрал на это все. И самое лучшее, чтобы было, когда бы они были вместе. Но Варнава берет с собой Марка, и они плывут на Кипр. И больше о Варнаве Писание нам ни о чем не говорит. Только то, что он там, это как бы такие, ну, непроверенные источники, что он организовал кипрскую церковь и был мученически, получается, в 76 лет побит камнями. На Кипре. Или в другой части. Но он был основателем кипрской церкви. Апостол Павел. Ну, Кипр. Смотрите, да, Кипр. Просто, чтобы мы так посмотрели. Ну, остров. Меньше Иудеи. 1/3 Иудеи. А то место, где апостол Павел трудился, какое было? Громадное поле. Доходило аж до Рима. Как они называли, вся вселенная, где как бы был свет самого общества. То есть там работы было, ну, очень много. Там было труда очень много. Но из-за того, что они не сошлись, они разошлись. Впоследствии, я буду заканчивать. Я открываю Деяния апостолов, 20 главу. Деяния апостолов, 20 главу, когда апостол Павел проходил в третьем путешествии по местам, где он проповедовал Божье Слово. И он, написано, собрал большое количество служителей. И последнее то, что им он говорил, он считал это самым ценным и самым важным, и он хотел, чтобы это запомнили. И об этом Писание тоже нам оставило повествование. И здесь написано: «И вот ныне я по влечению Духа», 20 глава, 22 стих, 22. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дрожу своей жизнью, только чтобы с радостью совершить мне поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне я вот знаю, что все вы уже не увидите лица моего, все вы, между которыми я ходил и проповедовал Божие, Царство Божие. Потому свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, итог. Внимайте в себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Итог его жизни, итог его наставления. Он знает, что больше этих людей не увидит. И понимает, им надо сказать нечто ценное, что запечатлится просто в их уме. Он говорит братьям, которые поставлены в церкви, он говорит: «Памятуйте то, что Дух Святой поставил вас». Кто поставил вас? Дух Святой. Дух Святой в церкви есть глава. Он есть распорядитель, самый старший, потому что Он управляет всею церковью. Иисус сказал, что «Я уйду, но к вам придет Утешитель». Он здесь сейчас главенствует и управляет на земле. Его служение – прославить Отца и Сына. Но Он старший. И говорит: «Вас Бог поставил сюда с кем? Блюстителями? Пасти». Пасти церковь Бога живого, которую Он приобрел Своею кровью. То есть Он хочет сказать: дорогие мои, вы просто работники. Церковь – это есть невеста. За нее жених отдал свою жизнь, свою кровь. Она не ваша, она его. С ней нельзя заигрывать. Она возлюбленная Христа. Христос будет за это ревновать и спрашивать. потому что она его, он ее искупил, он в нее вложил. Вы просто ее пасете, чтобы она была прекрасной невестой в тот день, когда Иисус Христос явится, и вы знаете, как папочка, который ведет невесту к алтарю, к жениху, вот. Вы ее воспитали, вы ее подвели, но вы ее передали в следующую жизнь. И вот это то служение, которое он говорит. И потом он говорит: знаю, что войдут к вам лютые волки. А потом говорит: и из вас самих восстанут. Дорогие мои, никто от этого не застрахован. Ни я, ни Петрович, никто. Потому что Писание говорит, что... Апостол Павел: если я или даже ангел с неба придет и будет благовествовать не то, что вы приняли изначально, то что должны вы сделать? Отказаться, да будет анафема, потому что учения различные и чуждые настолько будут волной, что это будет волна заводной, чтобы избранные просто не в благодати, не в Иисусе укрепляли сердца, а в чем-то другом, увлекая, знаете, каким-то второстепенным, знаете, отсадили комара и сказали: о, комар какой, о, какие крылья у него, а верблюд стоит, два горба, такой здоровый, это, Бог говорит, это главное, а то, о, комар. И рассматривают комара в лупе, а верблюда-то не заметили. И он говорит: и из вас самих восстанут. Почему? Одна причина. Чтобы увлечь учеников за кем? За собою. Показать им другую дорогу. Дорога одна. След Господа один, если в него все будут вступать, в этот след совершенный, ты в него сможешь вступить, и ты должен их вместе вести, вот так, не за собой вести, а рядом вести, понимаете, рядом, я иду, ты идешь, мы все вместе, и мы все вступаем в след Христа, только таким образом мы дойдем до небес, и нам Бог скажет: славное дело, дева, возлюбленная моя, войди в радость Господина. Все остальное будет ересь, все остальное будет просто потемки. Мы идем за Христом, нам нужен Христос, Он центр всего. Это есть наше основное, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он один достоин нашего восхищения, Он один достоин нашего поклонения, Он один достоин нашей любви, только Он, никто другой. Все остальное – это заигрывание, оно ни к чему хорошему не приведет, оно просто ведет к погибели, к закваске, и ты просто будешь слепым. А если слепой еще ведет слепого, то все, и тот упал в яму, и тот упал в яму, все. Только Христос снимает пелену, только Он говорит: у меня глазная мазь, возьми и помажь. Золото огнем очищенное, вера, прошедшая испытание. Возьми, все это сделай, я даю тебе просто такое право. Возьми у меня все есть, у меня есть аптека. Лечись у моих ног, я вылечу. Он врач, душ человек.